во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Конечно, все Писание Боговдохновенно. И тем не менее, есть особенные места в Священном Писании, в Святом Евангелии, которые особенным образом для нас важны. И вот обычно святые отцы, которые составляли наше богослужение и избирали для чтения в тот или иной день определенный отрывок, они это учитывали. И вот сегодняшнее евангельское чтение воскресное предлагает нам очень для нашего благочестия важное место из Евангелия от Луки. И в повествовании Евангелиста Луки прям это особенным образом подчеркивается. Один законник встал, испытывая Христа Спасителя, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вопрос вообще для человека, который жил 2000 лет назад, совершенно потрясающий. Потому что даже современные люди, я уж не говорю, которые, так сказать, населяют нашу землю, а даже из тех, кто в храм ходит, очень редко задаются таким вопросом. Вот так вот конкретно. Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Хотят наследовать жизнь вечную. Потому что даже и приходя в храм, человек, по своей такой духовной дебелости, в общем, помышляет больше о земном. О какой-то удаче, о работе, о здоровье, о том, как хорошо пристроить детей. И, в общем, так, о таком временном благополучии помышляет. Кипит в страстях, борется или не борется с самим собой. Но, во всяком случае, все находится вот в таком житейском плане бытия. А здесь вопрошает у самого Бога, который пришел на землю только с одной целью. Не чтоб нам в жизни повезло. Как вот один ко мне сегодня человек подошел и говорит: вот какая-то у меня полоса пошла не та. Он считает, что жизнь, она как зебра. Белая полоска, потом потемней. Вот. И надо вот как-то от Бога добиться, чтобы зебра была такая беленькая. Вот. На самом деле нет. Ведь на самом деле очень просто. Даже вот обратиться. Вот Христос Спаситель, да? Вот распяли на кресте. Как, повезло? Или, допустим, вот тут Василий Великий осужден был на темницу. И там Матерь Божия, что она испытала. Иоанн Предтеча вообще ни за что голову отрубили. Это какая была полоса? Черная или белая? Что мы вообще хотим? Хотим, наверное, долго прожить и так, чтобы ничего не болело. А вот этот законник, он нас превосходит. Хотя он на самом деле знал, что для этого нужно делать. Потому что человек, который стал законником, это особый такой был, особая группа людей, потому что эти люди любили Священное Писание. Но любить Священное Писание, не любить Бога невозможно. Он его исследовал, он его вкушал как пищу, и он извлек из Священного Писания то, что ему нужно. А спрашивал он, как сказано, испытывая, искушая Христа Спасителя. Ну, потому что человек, который имеет дело с книгами, у него часто бывает такой формальный, рациональный подход. И он хотел с помощью некоторых вопросов узнать, а кто же перед ним на самом деле стоит? Как он мыслит, что у него внутри? Потому что иного пути у него не было. Был один инструмент с помощью Священного Писания. И он решил задать такой вопрос, обычно про который мы говорим на засыпку. То есть вот как он ответит? Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Ну, Господь, конечно, всеведущий. Раз он видит, что перед ним законник, то он его отсылает к закону. Господь использует такой, ну, им же и установленный такой пасторский прием. Говорит с ним на том же самом языке, на языке закона. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, яко сам себя. Нашел таки законник самые главные слова в Ветхом Завете. Законы пророки – это очень много исписанных страниц. И в те главные, которые знал наизусть, можно надеяться, что и сейчас знает каждый иудей эти 10 заповедей, там этих слов нет. Они во второзаконии есть. И сказано так, как бы вскользь. Но законник, исследуя Священное Писание, нашел эти слова. И понял их важность. Понял, что вот в этих словах есть ответ на все. И вот дальше. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал? Так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Действительно, человек, чтобы оправдать себя, всегда какие-то сочиняет аргументы. Ну, например, я не молился сегодня вечером, потому что я устал. Ну, хорошо. А от чего ты устал? Давай разберемся. Если среди этих вещей, от которых ты устал, хотя бы одна, а те вещи, от которых ты устал, их много. Ну, хотя бы одна, не две, а одна, которая была бы важнее, чем твоя беседа с самим Богом. Ну, понятно, что нет. Значит, любую из этих вещей можно оставить. А лучше помолиться. Это же гораздо лучше. И для тебя. Кто скажет, хоть один человек на земле найдется, ну, кроме какого-нибудь безумца, который скажет, что, допустим, уборка жилья, там, или чистка зубов, или приготовление пищи, или там еще что-то, это важнее, чем молитва. Ни один не скажет. Тогда почему же? А человек оправдывается. Потому что ему нужно выдвинуть какой-то аргумент. Самый нелепый. Вот так же и здесь. Что за разговор? А кто мой ближний? Если человек всем сердцем, всем своим разумением, всей своей крепостью возлюбил Бога, Разве у него возникнет такой вопрос, а кто мой ближний? Если всем сердцем Бога возлюбил, неужели будешь так крохоборничать, отличать? Так, это ближний, так, это подальше. Этот получше, это похуже. Это вроде свой, это не совсем. Это родственник, а тот мне взаймы дал. И так далее. Ну, разумеется, нет. Потому что Господь, ну, в принципе, Он не может быть таким мелочным, какие часто бываем мы. Но что-то сказать надо. Господь и тут оказывает законнику величайшее снисхождение. Хотя, наверное, ни один человек после такого глупого вопроса даже не стал бы с ним беседовать. Ну что говорить, если он не понимает, что такое ближний. Но это Господь, наверное, скорее всего, для нас эту притчу рассказал. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю же один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем. Если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Вот сказал такую притчу, которую, конечно, премудрые святые отцы глубокого прошлого истолковали. Истолковали таким образом, что Ветхий Завет спасти человека не мог. И это говорится в этой притче таким образом, что некоторый человек был изранен разбойниками. Эти разбойники – это бесы. Раны, которые они ему нанесли, – это грехи. Полное изнеможение человека – это говорит о том, в каком бедственном состоянии была его душа. И представители Ветхозаветной церкви, и священник, и левит, помощник священника, прошли мимо, не смогли ему помочь, да и не захотели, да и не было у них никакого орудия, чтобы помочь этому человеку. И вот приходит человек, подчеркивается, что он самарянин. Что такое самарянин для иудея? Это самое презренное существо на свете. Самое презренное. И вот этот самый презренный человек наклоняется над ним, берет свое масло, свое вино, перевязывает ему раны своим полотном, сажает его на своего осла, везет его в гостиницу, кормит и ухаживает его там на свои деньги, да еще денег дает вперед, да еще говорит гостиннику: если издержишь больше, я, когда возвращусь, отдам тебе. Под самарянином Господь именует самого себя, который спасает человека, который он берет его как бы на руки, а под 2 динариями именуются святые тайны. Причащение святого тела и крови Христа Бога. А под гостиницей именуется церковь. А то, о чем он говорит, что когда вернусь, это имеется в виду второе пришествие. Вот такое высокое толкование предлагают святые отцы. Потому что начинается новая эпоха. Новая эпоха Нового Завета. В чем же заключается этот Новый Завет человека с Богом? Спрашивает Господь: как мудрый учитель. Он хочет, чтобы ученик сам решил задачу, а не просто готовый ответ получил от учителя. Кто из этих троих, думаешь ты, ближний, был попавшему разбойниками? Он сказал, оказавшему милость. Тогда Иисус сказал, иди и ты поступай так же. Вот иди и ты поступай так же, независимо ни от чего. Кто бы этот человек не был. Потому что если мы будем творить добро по принципу родственному, или по знакомству, или по душевному расположению, или в соответствии с чувством брезгливости, или его отсутствием, ну и так далее, и так далее. Потому что всегда, когда у нас случается некий повод сотворить добро нашему ближнему, а ведь недаром избран самарянин, потому что иудеи ненавидели самарян настолько, что за много верст делали крюк, чтобы даже не ходить через эту область, чтобы вообще даже не встречаться с ним. Ну и самаряне, естественно, платили им тем же. А здесь показано, что вот преодолено все. И религиозные различия, и этнические, и человек пренебрег и своими делами, и более того, истратил часть своего имущества. То есть все сделал для ближнего. С какой целью? Только одна. У него в сердце возникла жалость к этому человеку. Сейчас уже это немножко подзабыто. Жалеть и любить. В русском языке это два слова синонимы. И это действительно так. В советский период, особенно в некоторых кинофильмах там это звучало, что не надо, дескать, меня жалеть. Такой гордый человек, он не хочет жалости. На самом деле это не так. Каждый человек желает жалости к себе. Ему нравится, когда его жалеют. Ему нравится, когда вникают в его обстоятельства, когда ему облегчают жизнь. Это особенно в семье как-то наблюдается. И если люди почему-то серьезно тоскуют вообще здесь, на земле, то это именно вот по таким отношениям любви друг к другу. Любить – это значит жалеть. И вот этот самарянин возлюбил вот этого человека. Хотя любить ему было особо не за что. Потому что иудеи относились к самарянам отвратительно. То есть хуже некуда. То есть до неприличия. А он это все преодолел. Почему? Да очень просто. Он его боль воспринял в свое сердце так, как это бы случилось с ним самим. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы было тебе. И он, руководствуясь этим принципом, представил. А вот если бы я бы так лежал израненный, один человек прошел мимо, другой человек мимо прошел, и что тогда бы со мной было? И вот сердце его наполнилось любовью и жалостью к этому человеку. И он ему помог. Помог как самому родному человеку. Помог как самому себе. И действительно он этим помог самому себе. Каждый из нас, а у некоторых, может быть, несколько раз в жизни так было, но один или два раза наверняка кто-то из нас как другому человеку делал добро. Совершенно бескорыстно. При всей, так сказать, нашей такой общей агрессивности, раздражительности, эгоизме, какие-то у нас вот бывают такие вдохновения. И, может быть, мы даже помним об этом. И, наверное, мы вспомним, когда мы делаем добро человеку, как нам потом на душе бывает хорошо. Настолько хорошо, что мы, к сожалению, часто бывает, со всеми хотим поделиться этой радостью, какие мы хорошие. Вот. После этого, конечно, бывает пустота, потому что уже получил награду тогда от людей, которые тоже тебя похвалили, думают, вот как хорошо сделал. А вот если бы мы старались только в Бога богатеть, делали это ради Господа. Потому что он не только ведь законнику сказал, иди и ты твори так уж где, а он сказал же каждому из нас, что если мы хотим наследовать жизнь вечную, то мы должны поступать так. Потому что что такое жизнь вечная? Это жизнь в Боге и с Богом. Это жизнь по Божьей воле. А она в этом заключается. То, что вот Господь сжалился и послал, чтобы нас спасти, своего единородного Сына. Хотя знал, чем это кончится. И каждый из нас знает, что если мы делаем добро людям, чем это должно кончиться? Но минимум, что они на шею тебе сядут и поедут. И вряд ли можно надеяться, что кто-то тебе отплатит там таким же добром. Наоборот, ты можешь добро человеку делать в течение 20 лет, а он в один момент может это вообще все забыть. И, как говорится, откажется от своего, как ты думаешь, долга. Не говоря уж о том, что тот человек, которому ты делал добро, он может тебе и предать, и продать, и, как модно теперь, подставить. Вот все. Ради каких других соображений? Корысти, лени, там еще чего-то. То есть, если ты вот о человеке думаешь, заботишься, желаешь ему добра, то это совсем не значит, что он тебе этим отплатит. Чаще всего наоборот. И что же теперь? Да ничего. Это нормально в нашем греховном бытии, когда за добро платят злом. И Христос, он так с этого и начал. Он сотворил добро, его за это убили. Потом то же самое сделали с его учениками. Потом то же самое сделали с его учениками. Ну и так далее, и так далее. И так вся жизнь. Но это же не значит, что не нужно делать добро. Если хочешь наследовать жизнь вечную, то надо поступать по-божьей. А по-божьей это поступать так, как этому научил нас Иисус Христос. И словом, и делом. Ради самого добра, а не ради того, чтобы от человека получить тоже какую-то корысть. Ты мне, а я уж тогда тебе. Тут никакой такой заслуги нет. И язычники добро творят тем, которые им делают добро. Но мы-то не язычники, мы-то уже крещенный народ. Причем крещенный во имя Святой Троицы. Поэтому мы должны поступать по-христиански. И вот эта притча, которую сказал Господь этому законнику, она нас этому учит. Добро во имя самого добра. Во имя преодоления того греха, который во всех нас есть. Поэтому Господь и сказал своим ученикам, не с волками жить по волчьи выйти, а сказал, я посылаю вас как агнцев посреди волков. Вас будут грызть, а вы в ответ не можете этого сделать. Поэтому с точки зрения такой обычной, практичной жизни христианство очень неудобно. Неудобно. Христианство, оно не выигрышно. Оно многозатратно. То есть нужно все время заботиться о ближнем. Причем не о каком-то таком ближнем, ну, который достоин твоей заботы, а даже который и недостоин, и который и неблагодарен, и который часто подл, и, конечно, он и несправедлив, и так далее, и так далее. Но это не важно, потому что, делая добро ближнему, делаешь добро прежде всего себе. Умягчаешь свое сердце, делаешь его способным на любовь. Становишься из этого ближе к Богу. Это дороже всего. Попробуй за 10 миллионов долларов сделайся из злого добрым. Это нигде не купишь. Но упражняясь, Господь именно говорит, иди и делай так же. Потому что, ну, представим себе, некий из нас, ну, фантастический пример такой вот, ну, вдруг, вот сейчас закончим службу, кто-то из нас выйдет и вдруг скажет, хочу жизнь вечную. И вот начну с вот сегодняшней минуты делать добро. Ну, может такой быть фантастический случай? Не может. Но предположим, что он случился. И, конечно, вот он идет по улице, человек поскользнулся. Вот. И он, допустим, спешит или сам не очень уверен в своей твердости, но все-таки решает ему помочь. Не потому, что он к человеку к этому хорошо относится, не потому, что это знакомый, не потому, что вместе из храма вышли, а вот совершенно какой-то такой посторонний. Вот. Ну и потом на рогу, ну, много без меня поднимут. Часто это так у нас бывает, такое соображение. Это же понятно, что сначала у нас к этому человеку никакой жалости не будет, как у этого самарянина к этому израненному человеку. Мы это просто сделаем, повинуясь слову Господню. Совершенно со спокойным сердцем, может, с раздражением. Вот, смотреть надо под ноги, падают тут, а вас потом поднимать. А если ногу сломало, то значит надо еще в автомат идти. А если не в автомат, то мобильник на него тратить там 0,4 цента, чтобы вызвать. А вызвать не бросишь, надо ждать, пока приедут. А приедут-то не через 20 минут, а дай бог через 45. Ну и так далее, и так далее. Ну еще вот это все проблемы. Но вот если все-таки решиться на это, ну понятно, с одного раза ничего не будет. А если сделать так 10 тысяч раз, 20 тысяч раз, то сердце начнет обязательно меняться. Это войдет в навык. Можно ведь сердцем приобретать не только злые навыки, там, раздражаться, отвечать злом на зло, постоянно пререкаться, постоянно осуждать. Мы же когда в колясочке лежали, маленькие детки, мы же никого не осуждали. Это мы же все научились во время нашей жизни, и люди в этом нам окружающие помогли. Но мы вот приобрели всякие дурные навыки, но также можно и добрые приобретать. И это никогда не поздно. И вот Господь хотел бы, чтобы мы стремились вот к этому добру, к проявлению любви. Почему? Да потому что это и есть вечная жизнь. Царство небесное, царство добра. И туда ничто злое войти не может. Поэтому, если мы хотим приуготовить свою душу для Царства Небесного, для вечной жизни, мы должны приготовить свое сердце для добра. Мы должны с помощью вот таких упражнений, которые нам советует Господь, мы должны изменить направление своей жизни. Вот таким образом мы должны себя исправить. Тогда в нас что-то изменится. Мы приобретем другое качество сердца, способное воспринять Бога, в чем нам, Господи, и помоги. Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим. Всегда не присно. И во веки веков. Они отвалят непониманием, но разъясню, тем не менее. Пост имеется в виду не только воздержание от каких-то видов пищи. Тем более, что некоторые люди больны и не могут соблюдать пост в пище, как это предписывает устав церковный. И в уставе церковном сказано о том, что те, кто находится в тяжелых работах, беременные, кормящие, больные, старые, дети, им телесный пост ослабляется. Кому как? Ну, по мере его возможности. Главное же пост. Это воздержание не только своего вот, осязания вкусовых рецепторов, а воздержание в слове, воздержание в худых поступках, воздержание от страстей, их проявлений. Вот в чем должно быть воздержание. Вот это главное. Потому что если все было ограничилось только пищей, ну тогда чем мы отличаемся от мусульман? Или даже у буддистов и то есть пост. Даже у каких-то, как это помягче выразиться, кришнаитов, и то вот они мясо не едят. И очень от этого как бы бывают довольны. Но ни в мясе, ни в рыбе, ни в молоке ничего греховного не содержится. Тот, кто так говорит, тот говорит ересь, которая не соответствует учению православной церкви. Поэтому пост он должен быть соразмерен возможности. Если законник спросил у Христа, а кто есть мой ближний, мы смеемся над этим глупым вопросом. Но понятно, что у 90-летнего человека и у 7-месячного совершенно разное должно быть отношение к посту. Одно дело мужчина, который работает в горячем цехе, а другое дело женщина, которая торгует на рынке. Вообще между мужчиной и женщиной тоже кое-какая разница есть вообще. Поэтому есть особенности возрастные, есть половые, есть возможности здоровья у всех разные и так далее. И вот соразмерно с этим нужно выбирать себе возможность поста в пище. Нельзя сказать, что пост пищи совсем не важен. Нет, он играет определенную важную такую воспитательную роль. Но все-таки представим себе, вот нам сегодня отец Асав хорошо там про карамельку рассказывал. Если пост заключается в том, чтобы съесть карамельку или не съесть карамельку, в этом тоже есть упражнение. Упражнение воли. Вот человек хочет съесть, а сам себе в этом отказывает. Вот сам отказ, это и есть пост. Потому что вот это достигается упражнение воли. А не само качество еды. Вот это надо очень хорошо понимать. И спросим у любого человека. Вот я такой грешный человек, вот раздражительный, и вот в порыве раздражения часто сквернословлю. Ну, не самыми там похабными словами, но все-таки вот иногда, так сказать, что-то у меня вырывается. Вот что лучше, если бы я постом совсем прекратил это, но тогда буду есть мясо с салом, вот такие бутерброды. Или же я буду есть мясо с салом, но не буду есть мясо с салом, но тогда буду ругаться в волю. Вот в чем я больше погрешу? Ну, любой скажет нормально, да лучше бы ты не ругался. Ешь сало с салом, но только не ругайся. Почему? Потому что это приблизит тебя к Богу. Другое дело, что человек, который не может удержаться от сала с салом, тот вряд ли удержит свой язык. То есть начинать нужно с простых упражнений. Поэтому пост, вот, особенно для маленьких детей, это очень полезно. Знаешь, вот сегодня среда, пятница, мы сегодня мороженое не едим. Но когда дядя, так сказать, с седыми усами начинает там об этом говорить, но это просто уже смешно. Понимаете? Это должно быть пройденный этап. Когда человек только начал в церковь ходить, ну и там объясняют элементарные вещи. Знаешь, для детей, ну нельзя же уже до пенсии все в этих элементарных вещей находиться. Понимаете? Это то, что для малых детей это очень, может, важно, интересно, но не для больших дяди и тети, которые бесконечно спрашивают, а как мне поститься, а как это самое, а как мне усы постригать, а какую мне прическу делать, а в какой мне цвет волосы покрасить, а какой мне длинные юбки. Ну нельзя же такой детский сад-то уже все бесконечно. Надо немножко выходить вот из рамок вот этого детского периода и вступать, ну если хотя бы не во взрослый сразу,